кто любит отчизну, за мной!» Толпа повернулась в ту сторону, куда он указывал. При виде блестящих рядов английской гвардейской пехоты, сопровождаемой бесчисленными эскадронами конницы, при виде канониров, устанавливающих пушки против моста, при виде закутанных в пледы горцев, искавших брод, и длинной вереницы остальных войск, предназначенных для поддержки атаки, повстанцы примолкли, пораженные этим зрелищем, словно оно являлось для них полной неожиданностью, которую они не могли предвидеть. Люди растерянно устремляли глаза друг на друга, на своих командиров, и их взгляды были как у больного, очнувшегося после припадка безумия. Впрочем, когда Мортон, спрыгнув с трибуны, решительными шагами направился к мосту, за ним последовало около сотни юношей, большую частью тех, кто находился под его непосредственной командой. Берли повернулся к Макбрайеру. «Эфраим», — сказал он, — «через бренную мудрость этого нетвердого в своей вере юноши провидение указывает нам спасительный путь. Пусть тот, кому дорог свет истины, следует за Белфором Берли». «Остановись!» — воскликнул Макбрайер. «Разве Генри Мортон или подобный ему достоин указывать нам, когда выходить и когда входить? Остановись! Оставайся с нами! Я боюсь измены. Я боюсь, что этот ни во что не верующий Ахан предал нас врагу. Ты не смеешь идти вместе с ним. Ты один, наши колесницы и наши всадники». «Не удерживай меня», — отвечал Берли. «Он прав. Если враг овладеет мостом, надеяться не на что. Неужели чада колена этого могут быть названы более мудрыми и более храбрыми, чем чада святилища? Стройтесь в ряды под командованием ваших вождей. Позаботьтесь, чтобы у нас не было недостатка в людях и порохе. И будь проклят тот, кто отвернется от страды сего великого дня». Сказав это, он быстро пошел по направлению к мосту. За ним последовало около 200 наиболее храбрых и ревностных приверженцев его партии. После ухода Мортона и Берли в лагере воцарилась мертвая и зловещая тишина. Командиры воспользовались наступившим успокоением и принялись наводить хоть некоторый порядок среди своих подчиненных, увещевая тех, кто был не прочь лечь ничком на землю, чтобы укрыться от ожидаемого обстрела. Повстанцы перестали оказывать своим начальникам сопротивление или вступать в препирательство с ними, но страх, заставивший их забыть свои распри, вытравил из них и мужество. Они покорно, словно стадо овец, позволяли строить себя в ряды, но утратили решимость и волю к действию. Они испытывали щемящую тоску в сердце, порожденную внезапным приближением грозной опасности, о которой никто не думал, пока она была далеко. Впрочем, их построили более или менее правильной боевой линией, и теперь, когда они снова стали похожи на армию, их вождям оставалось только надеяться, что какое-нибудь счастливое обстоятельство поднимет их дух и восстановит былую отвагу. Тимпан, Паунтекст, Макбрайер и прочие проповедники обходили ряды и уговаривали бойцов затянуть псалом. Однако суеверные среди них отметили как дурное предзнаменование, что их песнь восхваления и торжества превратилась в ропот смятения и больше походила на покаянные строфы осужденных на смерть, поющих на эшафоте пред казнью, чем на смелый и гордый гимн, разносившийся над Лоуден-Хиллом и звучавший, словно предвестие грядущей победы. К печальному пению вскоре добавился бурный аккомпанемент. Королевские солдаты кричали, горцы вопили, со стороны врага начали греметь пушки, с обеих сторон послышалась ружейная трескотня, и Босуэлл-Бридж вместе с прилегающими участками берега окутала густая завеса дыма.